Продолжаем обсуждать новости. Для наших радиослушателей также напомню, что всегда можно написать свой вопрос, мнение или комментарий в Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник», или то же самое сделать в приложении «Радио Спутник». Доступно оно в любом магазине приложений. Мы же начинаем. Посол России в Афганистане заявил, что США не могут стереть свою вину за беды страны даже после вывода войск. По его словам, и он воспользовался словами президента России Владимира Путина, американцы должны заплатить за битые горшки. Тем временем страна налаживает международные связи. Кабул предложил договориться о покупке российской нефти. Речь идет об 1 миллионе баррелей и оплате бартером. Политическую часть взаимодействия России и Афганистана обсудим с ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктором исторических наук Борисом Долговым. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, подскажите, пожалуйста, ну, во-первых, вы знаете, я, может быть, тут не силен, вы меня сейчас поправите, направите на путь истины. Забитые горшки, что это значит, что за выражение такое использовано и послом России в Афганистане, и Владимиром Путиным?
Ну, это такое образное выражение, то есть за все то, что было разрушено американцами, и инфраструктура, и жилой фонд, и большое количество мирных жителей, которые были убиты по ошибке, как говорили американские военные во время рейдов американской авиации, которая бомбила и процессии похоронные, и процессии свадебные, и десятки людей при этом погибали. Американцы это мотивировали тем, что приняли вот эти процессии за какие-то колонны боевиков. Вот это все можно назвать так вот образно, говоря вот этими битыми горшками. То есть за разрушенную страну фактически, разрушенную инфраструктуру, погибших мирных жителей и разрушенную, собственно говоря, государственную структуру Афганистана. Но государственная структура – это уже другой вопрос. Но то, что американцы 20 лет, американцы и их союзники 20 лет воевали в Афганистане с движением «Талибан», и ничего у них не получилось, это, конечно, феномен, исторический феномен. Вот такого все-таки не так часто в истории можно найти. Но вот сейчас совершенно очевидно, что движение «Талибан», несмотря на то, что оно было объявлено террористической организацией, но в Афганистане «Талибан» пользовался поддержкой значительного числа населения, и поэтому сейчас это власть, которая, собственно, действует в стране.
Да, я должен отметить, что движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Борис Васильевич, а вот что касается заявления посла России в Афганистане, как считаете, США будут вообще за что-то платить? Ну вот мы видим, что вливание происходит там в Украину, а в Афганистан, который только что разрушали...
Здесь, конечно, вот так платить, как это, собственно, необходимо делать за те разрушения, которые американцы принесли Афганистану, США не будут, это совершенно очевидно. Но пытаться войти в Афганистан уже вот в другом качестве, мягкой силой, я бы так сказал, наверняка это будет сделано. Насколько это будет удачно сделано со стороны США, это покажет время, но вся предыдущая история США и политика США, она показывает, что Соединенные Штаты, заявляя, что они являются лидером мира, нашей планеты, ни много ни мало, и считают, что любые регионы – это сфера интересов Соединенных Штатов. А Афганистан – это стратегически важный район, и, безусловно, на мой взгляд, американцы попытаются вот в каком-либо качестве, может быть, вот именно под предлогом каких-то проектов экономических, то, что, например, американцы предлагают в Палестине, да и в других регионах. Но вот под этим, так скажем, предлогом войти в Афганистан, усилить там свое влияние.
Борис Васильевич, в целом, вот если смотреть на Афганистан, нынешнее правительство, ведь самый главный вопрос – это признание. Я так понимаю, что до сих пор ни одна страна не признала нынешнее правительство в Кабуле. Как думаете, насколько быстро, может быть, состоится признание хотя бы одним государством? Вообще в этом направлении есть какие-то надежды у местной элиты?
Да, действительно, нынешнее правительство Талибана не признано мировым сообществом. Ну и здесь, конечно, играет роль и то, что делалось со стороны Талибана. Террористические акты действительно были. Ну и те действия, которые США и их союзники квалифицировали как террористические акции, это все было. Он, да, действительно признавал террористической организацией «Талибан». Насколько «Талибан» сможет, так скажем, выйти из этого вот, из этой ситуации, покажет время, но, на мой взгляд, это произойдет, поскольку в любом случае «Талибан» — это власть, действующая власть, де-факто это правительство, руководство Афганистана, которое проводит и внутреннюю, и внешнюю политику и пытается наладить связи с международными организациями, с другими странами, в частности, с Россией. Насколько быстро это произойдет, признание какими-либо странами правительства Талибана, также зависит от действий Талибана. Сейчас, несмотря на то, что Талибан – это не единая организация, есть там различные течения, более радикальные, менее радикальные, но сейчас у власти, на мой взгляд, вот те персоналии, которые пытаются осуществлять вот эти вот контакты международные и действовать для развития страны. Насколько им это удастся, это тоже покажет время, насколько удастся им противостоять давлению и более радикальных сил и в Талибане, и в другими, и со стороны других группировок исламистских, которые присутствуют в Афганистане. Это, конечно, тоже неоднозначный вопрос. Но по поводу признания, ну, в принципе, де-факто это правительство Афганистана, и с этим правительством необходимо иметь какие-то контакты в любом случае. Даже вот со стороны ООН были же, и, так скажем, и просьба со стороны правительства Талибана и о гуманитарной помощи, поскольку действительно в Афганистане ситуация очень сложная в плане вот гуманитарного такого снабжения и именно насущными продуктами. Это вопрос тоже очень серьезный. Но пока вот действительно ни одна страна пока не признала Талибан. На мой взгляд, здесь, ну я не берусь говорить за наш МИД, но Россия имеет контакты и исторически сложил контакты с движением «Талибан», с руководством страны фактически Афганистана. И исторически сложилось так, что Россия и Советский Союз имели историческую свою историю отношений с Афганистаном неоднозначную, но тем не менее помощь до сих пор, ведь вот рассказывают ветераны, российские ветераны войны в Афганистане, когда Советский Союз там проводил свою операцию, до сих пор со стороны афганского населения, те, кто помнят присутствие советских войск, они, вот эти афганские жители, отзываются достаточно позитивно в пику тому, о чем говорят они в отношении американцев.
Борис Васильевич, ну я так тогда вопрос ребром, раз уж вы к России перешли. Почему не признают? Я знаю, что основное требование это там правительство какое-то составное из разных, то ли племен, то ли национальностей, сейчас вы меня поправите, и соблюдение прав человека. Ну, то есть, получается, вот эти два не выполняются, что ли?
Но здесь вот опять мы возвращаемся к тому, что руководство Афганистана, представленное Талибаном, оно неоднородно. Есть часть руководства, которое предлагает построить исламское государство Афганистан, где будут соблюдаться все законы шариата, каноны Корана, Ну и, соответственно, это же предполагает соответствующие отношения к женщинам и запреты в отношении, опять же, обучения женщин, запреты в плане такого общего понимания прав человека. Это вот одна часть руководства. Другая часть предлагает более сдержанно относиться к вот этим законам Корана и Шариата и проводить такую более реальную политику внутреннюю. Пока вот действительно это... Эти законы шариата, я имею в виду, они в определенной степени продвигаются и насаждаются. И вот это, конечно, влечет за собой непризнание. Это одна из причин, главных, на мой взгляд, причин непризнания. И участие в правительстве различных и племен, и представителей различных религиозных конфессий, суннитов, шиитов, других представителей, которые присутствуют в Афганистане. Этого пока нет. Это, в общем-то, один из факторов непризнания. Насколько это будет продолжаться долго, но это зависит во многом и от решений, которые будут приниматься правительством Афганистана, Талибана. Но я повторю, что де-факто Талибан – это представители большинство все-таки, вернее, большая часть, так скажем, населения Афганистана, или лучше сказать, значительная часть населения Афганистана поддерживает Талибан, и поэтому де-факто тем странам, которые хотят развивать отношения с Афганистаном, придется иметь эти контакты с нынешним правительством. Насколько далеко могут зайти вот эти санкции? Ну, на мой взгляд, сейчас США и их союзники заняты украинским кризисом, это для них первоочередная задача, поэтому Афганистан пока так вот остается, ну так скажем, на второй...
Не удел, да. Борис Васильевич, спасибо вам большое за ваше мнение, за интересный рассказ. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс и далее продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Продолжим обсуждать тему Афганистана. Я напомню, политическую составляющую обсудили. Посол России в Афганистане заявил, что США не могут стереть свою вину за беды страны даже после вывода войск. А вот что касается экономической, об этом сейчас хотелось бы поговорить. Дело в том, что активно Кабул налаживает международные связи и предлагает договориться о покупке российской нефти. 1 миллион баррелей и оплата бартера. Сейчас об этом поговорим с политологом, востоковедом Дмитрием Верхотуровым. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, ну, во-первых, как вам в целом идея поставлять нефть в Афганистан из России? И возможно ли это при непризнании страны?
Ну, скажем так, речь идет скорее не о нефти, а о нефтяном эквиваленте. То есть талибам-то нужна не сырая нефть, а нефтепродукты. Просто они в торговле часто вот именно измеряются в нефтяном эквиваленте. Ну, в данном случае это у них неотложная необходимость, потому что, как вы понимаете, в Афганистане, в общем говоря, все зависит от нефти, от нефтепродуктов, от бензина, который, собственно, нужен транспорту. То есть это, в общем говоря, я думаю, что самые минимальные их потребности. Конечно, они что-то покупают в Пакистане, вот, но это, в общем говоря, и в Иране тоже покупают. Но это, в общем говоря, не покрывает их потребностей. Поэтому, соответственно...
Ну там как, звучало? Если Россия сможет отправлять больше, то это не проблема.
Ну да, да. В принципе, как говорится, мы можем отправить и больше. Вот весь вопрос только, как говорится, в условиях торговли. Ну а что касается непризнания, ну вы знаете, мы ведем же с ней переговоры. Вот почему бы не торговать? Тем более, что в некотором роде это и гуманитарная задача, потому что без топлива вообще, ну скажем, ни власть не работает, ни все остальное.
Вообще нужно просто здесь, наверное, можно, вернее, вспомнить пример Советского Союза, когда очень много иностранных компаний зашло в период НЭПа, и тоже правительство этих компаний не признавали советскую власть. Ну, то есть, в общем, так сам себе отвечаю на этот вопрос. Да, видимо, торговать можно, несмотря на политическую составляющую этого вопроса. Mm-hmm. Знаете, Дмитрий Николаевич, я хотел тут еще вот любопытный момент по поводу бартера прозвучал. Хотели бы, это цитата практически дословно министра афганского, рассмотреть варианты бартерной торговли при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции. Вот, Дмитрий Николаевич, как к этому относитесь? Видите ли какую-нибудь потребность у россиян в афганской продукции?
Ну, скажем так, Афганистан кое-что производит, конечно, в общем, не очень много. Ну, там шерсть, одежду, вот шафран у них, например, довольно много выращивался как раз на экспорт. Различная сельскохозяйственная продукция, типа там орех и всего остального. То есть, в принципе, там можно рассмотреть, но, конечно, я вот сомневаюсь, что бартер вот на эту продукцию покроет все необходимые нефтепродукты. Здесь, конечно, бы что-нибудь более серьезное, типа горнодобывающего, вот, но это либо мне пока трудно договориться.
Там, я насколько знаю, но это я не буду утверждать в отношении России, но есть такая принятая схема, когда доли в местных компаниях передаются представителям компаний другой страны в обмен на какие-то там жизненно необходимые продукты или вот топливо в том числе.
Ну да, есть такая схема, такую схему можно воспользоваться. Но дело в том, что здесь, знаете ли, нужны гарантии, что эти сделки будут соблюдены и что действительно будут платежи и будет от этого выгода. Вот, часто, конечно, с талибским правительством это нельзя достичь такой гарантии.
А почему? Почему? Вот вроде сколько? В августе прошлого года, да, вот это движение «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, оно пришло к власти в Кабуле. Год продержались.
Ну, так вот, дело в том, что пока нет у них кредита доверия, они пока еще не вышли из числа террористической организации, поэтому договариваться с ними тяжело. По сути дела, если вы посмотрите, то договоры с ними касаются довольно узкого круга вопросов, связанного с безопасностью. Ну, то есть, условно говоря, с ними разговаривают именно за тем, чтобы они не устраивали каких-нибудь, скажем, враждебных акций. Вот. И торговля будет, собственно говоря, носить такой же характер.
Слушайте, Дмитрий Николаевич, но ведь если с ними не торговать обычными продуктами, рано или поздно они начнут торговать безопасностью.
Ну, безопасностью не всегда торгуют, положим дело. А действительно, торговать обычными продуктами с ними, пожалуй, необходимо. И более того, есть даже для этого возможность, особенно при участии Узбекистана. Потому что вот эта вот железнодорожная система Хайратон, Термез Хайратон, Мазари-Шариф, она как раз может обеспечить довольно крупную торговлю и в том числе как раз поставки нефтепродуктов. Вернемся к этой теме.
А, это коридор железнодорожный, правильно я помню?
Да, да, это железнодорожная, именно железнодорожная ветка, которая предназначена именно для для обработки грузов.
Она идет из Узбекистана. Кстати, это хорошо, что мы это затронули, потому что, когда впервые была поднята эта тема, торговля между Афганистаном и Россией, очень много задавалось вопросов по поводу транспортировки. И на тот момент, вот я не припомнил, действительно, есть железнодорожный коридор, которым можно что-то поставлять. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, ну, в целом положение, вот хотелось бы с уклоном в экономику, конечно, Афганистана, оно сейчас каково? Вот без относительно этого предложения для России, а в целом в регионе?
Ну, положение Афганистана, оно стабильно тяжелое, потому что у них не хватает, скажем так, целого ряда товаров, у них не хватает ресурсов, плюс по понятным причинам они сейчас лишились американской помощи, на которую много чего закупали. Теперь, да, действительно, им вот приходится изо всех сил как раз вот искать любые возможности для развития торговли. Все-таки прокормить 30 миллионов населения Афганистана – это непросто. А тем более, что страна высокогорная и засушливая.
Насколько серьезно туда заходит, ну, например, тот же самый Китай, который сейчас претендует на доминирование в этом регионе?
Китай везде заходит осторожно, потому что Китаю нужно как раз тоже определенные гарантии и определенные, скажем так, позиции, которые позволяют ему укреплять положение в этом регионе. Но вы знаете, здесь с Афганистаном сложилась любопытная ситуация. Пакистан где-то лет 10 или 12 назад сменил политическую ориентацию и стал союзником Китая. А Талибан — это как раз движение, которое было создано в Пакистане, которое союзником Пакистана является. И таким образом Талибан получается союзником Китая, но не напрямую, а косвенно. То есть, как говорится, союзник моего союзника. Угу. Это вот так. То есть получается такая довольно странная конфигурация в этом регионе. Ну, мы, в принципе, тоже в это попадаем, потому что Китай для нас тоже стал союзником, ближайшим военным партнером. То есть поэтому получается вот такая запутанная цепочка как раз от союзнических отношений, ведущая вот к такому вот странному положению.
Хорошо, мы всегда забываем еще об одном очень важном. Кстати, крупном игроке в регионе это Индия. Как развиваются отношения с Индией?
С Индией отношения вот какие. Прежнее правительство Ашрафа Гани, оно пыталось как-то с Индией наладить отношения, как-то опереться даже на нее, ну, в данном случае для того, чтобы давить на Пакистан. Но от этого особо ничего не вышло, вот. А талибское правительство, конечно, оно Индии враждебно. Поэтому, соответственно, вот я думаю, что афгано-индийские отношения будут заморожены на такой неопределенный срок.
То есть получается, что с одной стороны, Пакистан — это союзник, даже если напрямую от Китая какую-то помощь гуманитарную, финансовую получать нельзя, можно получить ее, скажем, через Пакистан. Но даже Пакистан, союзник из страны, которая вышла движением, господствующая сейчас в Афганистане, не признает страну. Мне кажется, тут ситуация... Что здесь происходит? Почему вот так сложилась ситуация? Почему вот, никто вот не такое. Признает?
Вот такая сложная ситуация, потому что, ну, скажем, я не думаю, что сложились условия для признания талибов именно законным правительством Афганистана. Целый ряд есть тому причины, в том числе и то, что они, в общем говоря, еще явно не порвались с террористами, и то, что их власть, в общем, довольно слабая. То есть целый ряд причин. Плюс еще в самом Пакистане там тоже есть разные точки зрения на этот вопрос. Вот, поэтому, да, вот Россия, она ведет переговоры с талибами, главным образом, ну, из-за соображений, во-первых, собственной безопасности Центральной Азии, и из-за известной степени гуманитарных соображений, потому что, ну, понятно, что талибам афганцев нужно как-то кормить.
Я так понимаю, сейчас вот в регионе некоторая переконфигурация происходит после того, как американцы вышли из Афганистана. Сейчас они вроде как заходят в Таджикистан в качестве партнеров по безопасности. Предлагают там и деньги, и совместные учения, при том, что Таджикистан состоит в ОДКБ, если мне не изменяет память. Вот,
да, состоит.
Да, вот в данном случае вот эту конфигурацию, эту комбинацию как-то можно объяснить? Это союз против Афганистана или нет?
Это, в общем, трудно объяснить. Скорее всего, это какая-то американская импровизация, то есть на тему, ну что ли, мы остаемся в регионе, мы как-то влияем на безопасность, хотя фактически с своим уходом из Афганистана они вот на все потеряли. То есть получается так, что американцы набиваются союзники или партнеры Таджикистану, хотя понятно, что они ему ничем существенно помочь не могут. И, в общем-то, их реноме, как именно сильной стороны, сильно подорвано за это время. Особенно, ну, как и с афганскими событиями.
Так в этом ключе, может быть, Россия станет первой страной, которая признает нынешнее правительство в Кабуле?
Скажем так, я думаю, что это возможно, и теоретически, и даже практически, но при определенных условиях. Вот. И пока вот Талибан не будет соответствовать этим условиям, этого решения принято не будет. Но, в принципе, я думаю, что мы к этому так или иначе все равно придем. Потому что всерьез решить вопросы безопасности и экономики, они тесно взаимосвязаны в Афганистане, нельзя без серьезных капиталовложений в эту страну, а капиталовложения в страну требуют хорошо налаженных политических и дипломатических отношений.
Ну, с такой проблемой, конечно, инвестиции сталкиваются многие страны, в которых и правительства сменились, и, в общем-то, какая-то, может быть, там внутренняя смута закончилась. Но так или иначе, выходить из этой ситуации как-то придется, и, по крайней мере, странам-соседям нужно будет как-то на это повлиять. А вот России стоит в этом участвовать? Все-таки, понятное дело, там с Афганистаном свои отношения, но на сегодняшний момент Афганистан далеко, Россия санкциями тут пытается какие-то вопросы решить. Нужно оно, как считаете?
Россия стала мировой державой, и она, безусловно, должна заниматься этими вопросами, в том числе и Афганистаном.
Не получится так, как в Советском Союзе? Советский Союз — это вроде как поддержка...
Ну, надо... Вы знаете, вот давайте я вам скажу довольно резкую фразу, но она, тем не менее, считаю нужной. Советский Союз серьезно просчитался в том, что он не ввел лет на 10 настоящую нормальную военную оккупацию Афганистана, за которую он бы, собственно, подавился сопротивление, обучил бы афганских товарищей, как править этим государством. Вот. Теперь мы, конечно, должны придумать что-то, как говорится, оригинальное, что-то свое. Вот, так, чтобы это, собственно, нам было по деньгам, и так, чтобы это не требовало от нас чрезмерных усилий и давало нам необходимый результат. Вот. Но это, опять-таки, вопрос обдумывания.
Встретят сейчас афганцы спустя столько лет россиян хорошо?
Ну, знаете, это, в принципе, не так важно. Если есть силы и деньги, то, в общем говоря, в любой стране встретят хорошо.
Ага, вот так вот. Я просто хочу напомнить, что вообще, когда СССР вышел из Афганистана, то правительство, которое там было сформировано при участии советских, скажем так, помощников, оно продержалось еще, по-моему, около 3 лет. То есть, ну, достаточно на высоком уровне была организация и там власти, и какой-то, может быть, даже маломальский экономики. Так или иначе, Дмитрий Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Дмитрий Верхотуров, политолог, востоковед в эфире «Радио Спутник». Сейчас двигаемся на новости.